Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем беседы в преддверии праздника Суккот. Мы говорили о том, что существует такое предание, что в каждый из дней праздника в кущи к народу Израиля приходит особый гость. В первый день приходит праотец Авраам, затем Ицхак, Яаков, Йосеф, Моше, Аарон и Давид. Семь гостей в семь дней праздника. И мы говорили о том, что можно к этой традиции относиться как угодно, да и сука, наверное, не у каждого из слушателей будет. Но это хорошая возможность вспомнить этих патриархов, этих отцов веры, учителей веры, посмотреть заново на их жизнь и, может быть, чему-то у них научиться. И в прошлый раз мы говорили о царе Давиде, его взаимоотношениях с одной из его жен, с Михаль, а сегодня мы поговорим о человеке по имени Ицхак. Ицхак – сын Авраама, один из трех отцов израильского народа. Об Ицхаке написано очень мало. Если Авраам и Яаков, его отец и сын, у одного 8 глав, у одного аж 14 глав в Торе, то об Ицхаке всего 3 главы, он может показаться таким незаметным, некоторые говорят бледным, через него пытаются постоянно перешагнуть, о нем мало что можно сказать. Даже существует такой мидраш, мидраш Агадоль, который говорит: «Приди и увидь, что все, что случилось с Авраамом, случилось и с Ицхаком. Авраама изгоняли, Ицхака изгоняли. На жену Авраама зарились, и на жену Ицхака зарились. Аврааму завидовали филистимляне, и Ицхаку завидовали филистимляне. Каждый родил двух сыновей, один из них праведник, другой – злодей». Вот такая вот схожесть. И на этом основании многие учителя делали такой вывод, говорили так. Ицхак – это хороший пример того, что не обязательно делать что-то новое. Можно просто следовать традиции, хранить добрые традиции. Ицхак – это такая капсула, сейф для Авраама, точно его копия во времени и пространстве. Мы с вами попробуем сегодня рассмотреть этот вопрос, и я надеюсь, увидим, что это не так. Мы увидим самостоятельного Ицхака. Итак, Ицхак родился по пророчеству в семье, в которой его долго ждали, этот долгожданный, обетованный ребенок. Отец дал его имя Ицхак, что значит «воссмеется». Сара дала такое толкование: «Каждый, кто увидит меня, рассмеется». А что имел в виду Авраам, мы не знаем. С одной стороны, мы знаем, есть слова Иешуа: те, кто плачет сегодня, рассмеются потом. Блаженны плачущие сегодня, потому что потом они воссмеются. Воссмеется ли Ицхак? Слово «цхок», я уже говорил об этом, слово «смех» обозначает «цехок» – «выйди за пределы естественного закона, за пределы привычной среды». Ицхак – ребенок, который награжден вот таким именем и родился таким образом. Еще одно событие, безусловно, формирующее, которое произошло в жизни Ицхака, событие, наверное, самое комментируемое во всем Писании, это приношение Ицхака. Всевышний, как мы знаем, повелел Аврааму встать и принести его в жертву своего сына Ицхака, которого он любит, и об Аврааме мы поговорим отдельно. Мидраш говорит, что когда Ицхак лежал связанный на жертвеннике, ангелы плакали на небесах, и их слезы капали ему в глаза. Эти слезы действовали на него всю жизнь, так что привели к слепоте в конце его жизни. На что-то Ицхак стал закрывать глаза, что-то он стал видеть совсем не как отец. Можно это понять таким образом. Комментаторы говорят, такой своеобразный псевдоисторический мидраш, что когда хотели найти место, где Авраам принес Ицхака в жертву, пепел еще лежал там. Пепел того самого барашка, которого Авраам заколол вместо Ицхака. В каком-то смысле это пепел Ицхака. Некоторые комментаторы, некоторые мидраши говорят, что на том месте был пролит рвит, это 80 грамм крови Ицхака Авраам успел пролить. Все эти мидраши отражают, естественно, мнение самих комментаторов, и идея, которая стоит за ними, невероятная травма, которую получает Ицхак. Травма, которая останется с ним на всю жизнь, которая и сделала, по мнению некоторых, Ицхака человеком бледным и пассивным, ни на что не способным и подслеповатым под старость. Действительно, трудно себе представить человека, взрослого или ребенка, об этом тоже и спор, которого связывает отец и кладет на жертвенник. Я могу понять веру Авраама, что Авраам верил в воскрешение. Все это я знаю и принимаю, хотя своего собственного сына, я всегда говорю, я не готов отдать, я не на уровне Авраама. Но что чувствовал себе Ицхак, как он все это воспринимал? Даже если он 100% верил, что его сейчас убьют и воскресят, это все равно переживание чрезвычайно травматичное, сравнимое со смертью и рождением заново. Может быть, это первая усмешка, первое нарушение естественных правил, что Ицхак не был принесен в жертву. Мы можем увидеть, что отношения между отцом и сыном сложные. Они после этого не общаются, настолько не общаются, что Ицхак даже отходит от такой традиции и не получает благословения отца как такового, не спешит за благословением отца. Хотя отец со своей стороны передает ему все, что у него было. Итак, Ицхак после того, как он пережил приношение. Это совершенно другой человек. Авраам заботится о том, чтобы привести ему жену издалека, со своей родины, чтобы он смог продолжить традицию веры и не попал под влияние местных башков, которые ему близки. Когда идолопоклонство там далекое, нету кума, свата, никаких родственников жены, которые будут к этому тянуть, легче противостоять даже следам идолопоклонства. Поэтому хорошо, когда жена придет издалека, так легче будет мальчику, в смысле Ицхаку, устоять. И Ицхак принимает это. Удивительное дело, когда приходит Ривка, она уже издалека видит Ицхака, еще не зная, что это Ицхак. Она видит какого-то очень странного в ее глазах человека, потому что ее вопрос Элезеру, что это за человек за такой? Комментаторы говорят, что Ицхак вышел в поле и ходил он по полю на руках, поэтому это показалось Ривке странной. Мне кажется, что Ицхак вообще выглядел странно в привычном мире, именно как человек, переживший что-то, учащийся жить заново. И он выходит в поле, написано «лейдванен», в латинском переводе «вульгата» написано «медитары», «медитировать». Он идет, размышляет. Запах поля будет сопровождать его всю жизнь. И когда к нему войдет Яков, он тоже скажет «вот он, запах поля». Видимо, в поле Ицхак проводит много времени. Ицхак – человек думающий, размышляющий и учащийся ходить, думать, жить заново. Во многом это так, мы это в дальнейшем увидим. Итак, Ривка добирается до Ицхака, покрывается и становится его женой. Сначала написано, Ицхак вел ее в шатер, а потом полюбил ее. Ицхак принимает Ривку, понимает, что есть какая-то работа над собой, что-то, что он должен делать, чтобы сойтись с этой женщиной. И он сначала принимает ее, потом сказано, что он полюбил ее. Это отчасти ключ к пониманию некоего различия между Авраамом и Ицхаком. Авраам, как часто говорят комментаторы, это мера хесед, это добро в своем абсолютном, ничем не ограниченном масштабе. Это неограниченная милость ко всем. Авраам добр ко всем, ему очень трудно сказать «нет». Его доброта не знает границ. Почему? Потому что Авраам на самом деле никого вокруг себя не видит, кроме Бога. Он настолько погружен в созерцание Бога, настолько там везде Бог, что Он готов заступаться за Содом и Амору, готов спасти целый город ради 10 праведников и многое другое готов сделать. Единственное, что Он не готов сделать, это сказать «нет». В Его мире все едино, и поэтому и «нет» говорить как бы не имеет смысла. Он говорит, бывают случаи «нет», мы об этом поговорим, когда мы будем говорить об Аврааме. Ицхак – это другая мера. Яков называет Бога Ицхака страхом Ицхака. Ицхак имеет страх. Страх – то, что отделяет человека от окружающего мира. В Ицхаке впервые появляются разные люди с разными целями, за каждым из которых стоит Бог. Ицхак видит Бога, проявленного в своих творениях, в то время как Авраам видит творение, растворяющееся в Боге. Он всех и все хочет привести к Богу. Это уравновешивающее качество. И об этом можно много размышлять. А раз мы все проявления Всевышнего, надо проявлять каждому Всевышнего все больше и больше. Надо жить живым общением со Всевышним. И у Ицхака оно чуть-чуть отличается от того, что было у Авраама. Так он берет Ривку в жены, затем он полюбил ее. Как и Сара, Ривка оказывается бесплодной. Можно было бы сказать, отец мой столько лет ждал, пока Сара родит, и я буду ждать. Так и Ривке сказать. У нас в семье вот так вот принято, мы десятилетиями ждем. Но Ицхак любит Ривку, и Ицхак видит Ривку. Он видит не только Бога, в котором все растворено, но и Ривку, через которую Бог открывается в этом мире. Поэтому что делает Ицхак? Он молится за свою жену. И написано, что Ицхак, написано слово «Алдиатор», то есть словно вилами стал ковырять наверху, чтобы перевернуть там все, чтобы сошел добрый приговор, скажем так, до Ривки, чтобы она родила. И написано, и Всевышний перевернул ему то, что он хотел перевернуть. Бог был ему в помощь, и Ривка родила по молитве Ицхака. Ицхак своей молитвою изменяет мир. Опять выход за рамки обычного, победа над естественным законом. Тот же самый цхок, тот же самый смех и точно так же, как Ицхак научил себя любить Ривку. Он упросил Всевышнего, изменил и небесную волю, и упросил Всевышнего. Всевышний изменил приговор для Ривки, так это написано, и она родила. Очередной смех Ицхака. И Ицхак, и Авраам действительно переживали голод. Авраам спускается в Египет, там происходит то, что происходит и с ним самим, и с его женой. Комментаторы относятся к этому по-разному. Снова, мы подробнее поговорим об этом, когда будем говорить об Аврааме. Ицхак не покидает страны Израиля. Это его достоинство. Он единственный из патриархов, который никуда не ходил. Он идет в город Гарар, который находится в другой части страны. Вот как мы об этом читаем. И был голод в стране, кроме первого голода, который был во дни Авраама. То есть, сравнимый с голодом, который был во дни Авраама. И логично было бы предположить, что Ицхак спустится в Египет, там разливается Нил, там совершенно другая мелиорация, он от дождей не зависит. В Египте голода не бывает. Но Ицхак не идет туда. Ицхак пошел к Элимелеху, царю Пелештимскому в Гарар. И явился ему Господь и сказал, и вот на фоне этого решения, когда Ицхак уже сам туда пошел, ему приходит Господь и говорит, не спускайся в Египет, поселись в земле, о которой я скажу тебе, поживи в этой земле, я буду с тобою и благословлю тебя. Я буду с тобою, это фраза, которую впервые Всевышний говорит здесь человеку, и говорит он это не Аврааму, и Аврааму тоже дано много обетований, но именно вот это обетование, «Я буду с тобою», дано Ицхаку. Почему я буду с тобою? Потому что живу я здесь, я живу в стране Израиля, полное раскрытие в стране Израиля. Ты живешь здесь, я буду с тобой, я благословлю тебя. Это то, до чего, как говорят некоторые комментаторы, Авраам не дотянул. Можно было оставаться, полагаться на Всевышнего, не спускаться в Египет. Тут, конечно, мне, может быть, возразят, наверняка возразят, и скажут: Авраам, как можно говорить о каком-то неверии, о каком-то недотягивании Авраама? Ведь он отец всех верующих. Конечно, так и есть. Он не родился с этой верой. Он эту веру получал, развивал, совершенствовал и выстаивал в этой вере, поэтому он учился этой вере для того, чтобы стать отцом всех верующих. И Ицхак продолжал учиться вере. И даже имея таких отцов, как Авраам, Ицхак, Яков, мы все равно продолжаем учиться вере, и у кого она есть, с горчичное зерно. Некоторые комментаторы, как, например, Раби Моше бен Нахман, Нахманит, говорит, что вся эта история со спуском Авраама в Египет привела к тому, что и потомство Авраама сошло в Египет. То есть из-за этого греха, который Авраам совершил, как Нахманит говорит, великий грех совершил Авраам по ошибке, не думая, что он делает что-то плохое. Он сделал что-то столь плохое, что весь народ Израиля затем вынужден будет спускаться в Египет. Это тоже такое мнение. Ицхак в Египет не идет. Всевышний ему говорит: я буду с тобою и благословлю тебя, и потомству твоему я дам все эти земли, и клятву осуществлю, которую я клялся Аврааму, отцу твоему, и умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли эти, и благословятся потомстве твоем все народы, за то, что послушал Авраам гласа моего и хранил завещание мое, повеления мои, уставы мои и учения мои. А заслуги Авраама, как мы видим, нисколько не умаляются, их нельзя умолить. Но то, что делает Ицхак, это движение дальше, Всевышний ведет его дальше, и дальше, и дальше. И это благодаря Аврааму, тому, который начал этот путь. Снова об Аврааме мы поговорим потом, а здесь Ицхак остается в стороне Израиля, и Всевышний говорит на это его действие «да» и «аминь». Та же самая ситуация. Голод, Ицхак поступает по-другому. Бесплодная жена, Ицхак поступает не так, как Авраам. Ицхак видит не только Бога, видит себя, жену, может быть, себя. Он и начал видеть связанный на жертвеннике. И он учится строить отношения с Богом в иной духовной реальности, чем его отец. Это не лучше, не хуже, это просто данность. Чтобы мы имели какое-то представление и сравнение, хотя это вещи несравнимые. Так бывает с ребенком, которого послали в какой-то христианский интернат, в религиозную школу, которого заставляют ходить в какие-то рамки, которые он не хочет принимать. Это похоже на связывание и жертвоприношение. Не обязательно связанное со Всевышним. Пионерия, комсомол и всякие другие вещи, связанные в меньшей степени, порождали отвращение к этой идеологии. Это часть проблемы детей верующих родителей. Ицхак первый сын верующих родителей. Он был связан в какой-то степени, связан и остался. Это связанность, когда тебя могут взять и поместить куда-то во имя Божие, когда нету простого доверия отцу, я вам скажем, подрывается, возможно, из-за того, что, как это часто бывает у верующих, может возникнуть обида на то, что Бог украл родителей, Бог украл папу, Бог украл маму. И не только так, но и твою свободу, твое детство тоже забрал. Эта обида есть у очень многих верующих, на родителей, на Всевышнего. Когда родители посвящают свою жизнь служению, их постоянно нету дома, и они не замечают своих детей. Когда детям говорят: отдайте там свои игрушки, свои вещи, ну пожертвуйте, ну отдайте. Или вместо того, чтобы пойти куда-то, куда ребенок хочет, его посылать куда-то. И это часть воспитательного процесса, и это нужно делать. Но обида, что Бог у меня забрал, возникает, когда, видимо, служение не находится в равновесии с любовью. И Ицхак частично мог бы попасть в эту ловушку связанности на жертвенники, но Ицхак находит новое взаимоотношения с Небесным Отцом, в которых он обращается к Отцу, в которых он принимает какие-то действия и видит, что Господь его благословляет. У Ицхака есть инициатива в божественном служении. Он уже не только водимый, можно сказать, Ицхак – это взросление в вере, это уже гражданин страны верующих людей. Итак, мы продолжаем читать. «Поселился Ицхак в Граре». Когда Авраам ходил и в Египет, и в Грар, происходила очень неприятная история с его женой. Снова об Аврааме мы поговорим потом. В отличие от Авраама, Ривку не забирают в дом царя Авимелеха. Почему так произошло? Как мы помним, Авраам сразу, когда приходил куда-то, когда приходил в какую-то страну, он сразу же говорил: «Исчет моя сестра», и словно сам обращал внимание: «Если будет какая-то опасность, то она моя сестра». Саре он вообще говорил удивительные, чтобы не сказать ужасные вещи: «Давай ты пойдешь в дом фараона, а мне будет хорошо за тебя». И Сара была взята в дом фараона, и мы знаем, чем все это закончилось. И точно так же случилось, когда Авраам пришел в Грар, он сказал: «Скотышка ты, сестра моя». Здесь Ицхак не требует этого. Ицхак приходит, спокойно живет с Ривкой. И только когда его спрашивают: «А кто эта женщина?», он говорит: «А, это моя сестра». И это уже совершенно другая ситуация. Ицхак не проявляет здесь страх, проявляет такое упование на Всевышнего. И пока его не прижали вопросом, пока люди не спросили его, он не начинает говорить, что это моя сестра. Может быть, это причина, почему Авимелех полез смотреть в окно. Некоторые говорят, что он смотрел из своего царского окна и там увидел на площади Ицхака, занимающегося с Ривкой. Кстати, глагол, который Тора здесь использует, тот же глагол от того же корня, от которого имя Ицхака. Если дословно, Ицхак смешил свою жену, это то, что увидел Авимелех в окно. И так было бы логично, на первый взгляд, рассудить: если увидел из окна, то это было на придворцовой площади. Ну, это не очень подходящий вариант по тем временам скромности, насколько мы знаем наших праотцов. Вполне возможно, что выглядело подозрительно, что человек в возрасте Ицхака живет с сестрой. Сестра, говоришь, да? Ну, давай проверим, какая она тебе сестра. И Авимелех мог послать кого-то, или сам, цари часто переодеваются, пойти и посмотреть в окошко Ицхака. Пошло, но любопытство не порок, а это порочное любопытство. Но пошел, посмотрел и сказал: «Вот, значит, как она выходит, тебе сестра. Зачем ты так сделал?» Ицхак говорит: «Я подумал, как бы меня из-за нее не убили». Ну, объясняет свою позицию. И сказал Авимелех: «Что это ты сделал нам? Если бы лежал один из народа с женой твоей, ты навел бы на нас грех». У Авимелеха есть какие-то представления о праведности, у народа, и он удивляется, зачем Ицхак с ним так поступил. Итак, это тоже отчасти исправления, доведения до совершенства того, что делал Авраам. Если Сару у Бураза забирали, говорят, что в доме фараона было сложнее, у Авимелеха он к ней не прикасался, здесь мы видим, что Ривку никто не посмел тронуть. Это тоже отличие между Ицхаком и Авраамом. У пастухов возникает спор. Ицхак живет в Граре, у него полный достаток, он живет и, можно сказать, горе не знает, пастухи начали спорить. Такой классический спор: если колодец на нашей территории, то это наш колодец. Не-не-не, если мы выкопали колодец, то это наш колодец, а территория здесь ничейная. И перетягивание колодца, одни говорят наш, другие говорят ваш. В свое время, что сделал Авраам, когда заспорили пастухи, он сказал: Давайте разделимся. Давайте разделимся, чтобы ты иди туда, вот куда захочешь, подними глаза свои, иди куда захочешь. В принципе, Авраам делал страшную вещь, он предлагал Лоту часть страны, которая ему обетована. Лот не взял эту часть, но Авраам подвергал себя такой опасности. Ицхак просто продолжает рыть колодцы, продолжает рыть, роет один за другим, просто спокойно делает свое дело, снова проявляет инициативу, еще один колодец, еще один колодец, пока не нарыл столько колодцев, что споры прекращаются. Ицхак не боится работать и умеет управлять конфликтом. Там, где Авраам все время либо побеждает войной, либо совсем уступает. Об Аврааме мы читаем, что к нему пришли Авимелех с Фихолом, военачальником своим, и сказал ему так: «С тобою Бог во всем, что ты не делаешь. Теперь же поклянись мне здесь Богом, что ты не изменишь ни мне, ни сыну моему, ни внуку моему, по добру, которое я сделал тебе, так ты и будешь делать со мною и с землей, в которой ты проживал». И Авраам сказал: «Я поклянусь». И упрекал Авраам Авимелеха из-за колодца воды, которую отняли рабы Авимелеха. Авимелех же сказал: «Не знаю, кто это сделал, и ты тоже не сказал мне, и до ныне даже я не слыхал. Словом, я тут ни при чем», — говорит Авимелех. И вроде бы видна модель его поведения, и это сигнал, повод, возможно, пересмотреть взаимоотношения, не спешить с клятвой, не спешить с дружбой. Но для Авраама все хорошие в данном случае. И он взял мелкого и крупного скота и дал его Авимелеху. И заключили они оба союз. Кроме клятвы, которую просил Авимелех, Авраам еще и заключает с ним союз. И поставил Авраам 7 агнец и стадо мелкого скота отдельно. И сказал Авимелех Аврааму: «Почему здесь эти 7 овец, которых ты поставил отдельно?» И сказал он: «Вот здесь эти 7 овец, возьмешь ты от руки моей, чтобы это было мне свидетельством, что я выкопал этот колодец. Потому он и назван Бейершева, ибо там они оба поклялись». Это история, которая произошла с Авраамом. Авраам здесь не только отвечает на просьбу Авимелеха поклясться, еще и заключает завет, еще и дарит 7 овечек. В Мидраше мы читаем, что Всевышний возмущен этим жестом и говорит: «Ты ему подарил 7 овечек, эту землю я тебе дал, и ты за нее заключаешь здесь заветы, чтобы здесь жить. Как ты ему дал 7 овечек, так я тебе накажу, и на 7 поколений отсрочу избавление народа твоего, 7 скиний будут разрушены, 7 праведников будут убиты», и так далее, и так далее, и так далее. Всевышний говорит: «Зачем ты стал заключать с ним завет об этой земле, когда ты только должен был поклясться, когда он просил тебя только поклясться?» И вот спустя поколение Авимелех приходит из Герара и разговаривает с Ицхаком. Прежде всего, Ицхак не сразу же кидается в объятия миротворцев и говорит: «Почему вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Они сказали: «Видением видели мы, что Господь с тобою». Это очень интересное замечание в отношении Ицхака. Комментаторы говорят: только внимательно всматриваясь, можно было увидеть, кто действительно такой Ицхак, как его в жизни проявляется Всевышний. И сказали мы: «Пусть же будет клятва между нами и между тобой, и заключим мы с тобой завет, чтобы не причинял нам зла, как и мы не коснулись тебя, и творили тебе лишь доброе, отпустив тебя с миром. Теперь же ты благословенный Господом». Итак, они хотят заключить с ним завет. То, что Авраам сделал добровольно, то они уже требуют как начало переговоров. Но что делает Ицхак? Он сделал им пир, и они ели и пили, и встали они утром и поклялись друг другу без завета. «Я буду вам беззаветно предан», — сказал Ицхак, «просто на основании клятвы». А заветы о каком-то разделе, о каком-то признании другого народа на этой святой земле, я заключать не готов. И отпустил их Ицхак, и они пошли от него с миром. У всей этой истории есть интересное обрамление. Она как бы рассказ внутри рассказа. В 25 стихе, 26 главы, мы читаем: «И выкопали там рабы Ицхака колодец». А после того, как вся эта история закончилась, и как благополучно ушли Элимелех и его друг, пришли те же самые рабочие и говорят: «Мы нашли воду». Так, словно вода где-то там застряла и только и ждала, что она пойдет, когда Ицхак доведет до полноты еще одно событие, которое произошло во времена Авраама. И в 33 стихе мы читаем, что Ицхак дал этому месту имя Шева, поэтому оно называется Бершева до сего дня. А раньше мы читали, что это Авраам дал такое имя городу Бершева. Но в рассказе про то, как Авраам нарек этому городу такое имя, не сказано, что оно сохранилось до сегодняшнего дня. Из-за того, что Авраам слишком дружеский союз заключил, этот союз не устоял. А вот клятва «холодный мир» Ицхака устоял. Поэтому в заслугу той первой клятвы Бершева в течение одного поколения, может быть, называлась Бершевой, а в заслугу того, что сделал Ицхак, его «холодный мир» сработал лучше и больше, и Бершева остается Бершевой до сего дня. Я в ней очень долго жил. Наверное, каждый человек, у которого есть дети, видел такую ситуацию, когда ребенок горько плачет от того, что пропала мама, пропал папа или что-то еще такое случилось. И когда мама или папа находятся, этот плач резко сменяется смехом. У Ицхака чудесная способность в любой ситуации, когда его атакуют, когда он находится в сложном положении, вот этот свой зажатый плач обращать в смех. И ангелы, которые смотрели на него и плакали, тоже наверняка воссмеются, потому что, как говорит Мидраш, в грядущем мире Господь устроит пир для семени Ицхака. Почему не написано для семени Авраама? Конечно, это одно и то же семя. И Аврааму сказали: в Ицхаке наречется тебе семя. Потому что Ицхак собрал два качества: милость и суд, милость и суждение в одно. И в Ицхаке Авраам приблизился к полноте. Есть еще одна деталь, о которой, наверное, можно поговорить, когда мы говорим об Ицхаке. Это отношение к сыну. Мы не читаем или почти не читаем общение Авраама и Ишмаэля. Мы не знаем, общались ли они. Снова мы поговорим об этом, когда будем говорить об Аврааме. Вот Ицхак любит Эсава. И любит Эсава, и даже пытается его благословить, если бы Ривка не встряла. Неужели Ицхак не видит, кто такой Эсав? Видит. Еще до благословения написано, что Ицхаку не нравилась семья, которую Исав создал. И тем не менее, Ицхак любит Исава, любит запах поля, пытается найти в нем какие-то положительные стороны, какие-то важные вещи. Комментаторы говорят, если любимый сын сделал такое, то на какие же невероятные грехи опустился бы сын нелюбимый. Этой любовью Ицхак приближал Исава. Мы знаем, что когда Яков идет прислуживать Ицхаку, своему отцу, он берет одежду Исава, это его праздничная одежда. Исав с большим уважением относится к отцу. И дальше мы прочитаем, что Исав поймет, что его отцу не нравится его семейная пара. Не про мать он вспомнит, про отца. Исав тоже очень привязан к отцу. По крайней мере, заповедь уважения отца у него есть. И снова, если Авраам просто раскрывает божественную милость для всех, то Ицхак умеет работать с людьми, умеет исправлять людей, умеет сказать «нет», когда надо, умеет помолиться, когда надо, защитить, когда надо. И это нисколько не значит, что Ицхак лучше Авраама. они разные. И мера хеседа, и мера милости, и мера страха нужны. Каждый из отцов учит нас чему-то своему. Вот это то, чему учит нас Ицхак. Очень коротко об Ицхаке. И десятой части того, что о нем можно рассказать, не рассказано. Но если он стал для нас чуть живее, значит, эти полчаса прошли не зря. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его Тору, ищет его слова, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный благословит всех тех, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой и с детьми, и на изучение Писания. Святой Благословенный даст достаток в доме, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелить, укрепит тех, кто сопровождает больных, даст им силы, веры, твердости. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.